говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Задачи правительства Киргизии на первый день после годовщины смены власти. Интервью с омбудсменом Киргизской республики Турсунбеком Акуном. И итоги переписи населения США, или почему в Америке скоро не будет этнического большинства. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Республика Киргизстан отметила год с момента перемены власти. После предыдущей революции тюльпанов в Бишкеке начали выпускать сувениры, например, войлочные браслеты из тюльпанов. Даря мне такой браслет, коллега заметила, тюльпанчики, правда, не раскрылись, но какая революция, такие и тюльпаны. События в прошлом году эксперты оценивают вообще по-разному, от переворота до революции. В интервью с омбудсменом Киргизии Турсунбеком Акуном я использовала нейтральное выражение «смена власти». Так какие задачи стоят перед страной через год и один день после отстранения от власти Курманбека Бакиева? Турсунбек Акун.
Ну, во-первых, наше мнение большинства людей, населения Кыргызстана, считает, что действительно это была, все-таки это была всенародная революция, которая это продолжение мартовской революции, когда было 24 марта. Но там произошла смена власти, и на этом и закончилось. На этом и закончилось, никакого движения, никакой реформы не производился, знаете. И он не оправдал доверие народа. И он начал там гонения над лидерами оппозиции и тому подобное. И вот повысил тарифы на электроэнергию, теплоэнергию. И вот народ не стерпел и провел вторую революцию 7 апреля 2010 года. Поэтому это все-таки была народная революция. А то, что сейчас предстоит перед народом, что у нас предстоит? Сейчас, конечно, произошла смена власти. Мы приняли конституцию нашей страны. Мы избрали парламентский путь развития в Кыргызстане. Кроме этого, мы, конечно, понизили тарифы на электроэнергию, теплоэнергию. Кроме этого, у нас мы сформировали легитимные органы власти и президента, и парламента. Я имею в виду и кабинета министров. Мы провели открытые, честные, якобы, президентские, но честные, прозрачные выборы, которые признали международное общество. И тем более, Бичоба все признала, что все-таки это было действительно на прозрачные выборы. Но теперь предстоит, нам надо все-таки время перед премьер-министром, перед президентом, что нам надо сейчас, главная задача, хорошо провести президентские выборы, которые ориентируются, состоится примерно в октябре месяце этого года. И кроме этого, конечно, нам надо сейчас поднять экономику нашей страны, потому что сейчас действительно положение очень тяжелое. Дороговизна наступает, бензина дорожает. И у нас независимость перед Российской Федерацией, перед Казахстаном увеличивается. Все-таки проблемы у нас имеются. Но несмотря на это, уже парламентская форма управления дает свои плоды. Если раньше оппозиция находился на улице, когда мы были оппозиционерами, сейчас оппозиция вошла внутрь Белого дома, внутрь администрации президента. А потому что уже парламентская форма оправдывает, потому что они открыто, вот две фракции парламентской, Армамус и Атамекен, они открыто критикуют представителей коалиционного большинства. Это вот большое достижение. И вот в этом и открыто сразу. И самое главное, что народ сейчас очень организовал сильный контроль над властью. Вот главное достижение наше.
У вас, как у омбудсмена, работы в последнее время стало больше или много уже проблем решены?
Во-первых, когда была при Бакиева, там была гегемония одной фракции, фракция «Ак-Жол». Это бакиевская фракция. И они, конечно, оказывали большое влияние, большое давление на омбудсмена. И решение одной фракции было окончательное. Поэтому, конечно, мы чувствовали немножко не очень свободный омбудсмен. А сейчас, вот, когда уже наступило другое время, другой парламент уже, омбудсман стал независимый, омбудсман стал свободный, он стал уже более прозрачный. Я думаю, что и парламент, и депутаты парламента хочет оказать давление на омбудсмана. Но, к сожалению, это давление у них они не могут добиться, потому что институт омбудсмана, у него хорошие законы, которые отвечают требованиям Министерской комиссии БДПЧ области, которым принят в 2002 году. Поэтому некоторые парламентарии хотят разработать законопроект, который суживающий, который ограничивающий действия деятельности института омбудсмана. Но большинство парламентов их не поддерживает. Институт омбудсмана Кыргызстана – это один из самых сильных институтов в регионе.
Тем не менее, я знаю, что на вас оказывалось давление, в том числе людьми, разделяющими радикальные религиозные взгляды.
Да, к сожалению, есть такой товарищ, Турсунбай Бакиру, это бывший омбудсман. И он, этот товарищ, хочет, чтобы все кыргызстанцы читали намаз на 7-м этаже Белого дома и совершили намаз. И кроме этого, он является одним из поддерживающих религиозно запрещенной партии Хизбут Тахрир. Он постоянно их крышевал. Конечно, этот человек оказывает очень большое давление. Он организовал очень 6 комиссий, это из кадровой службы, из генеральной прокуратуры, инспекции по труду, из депутатской группы, еще из комитета по правам человека. Он организовал 6 комиссий в течение 4 месяцев. Оказал беспрецедентное давление на институт омбудсмена. Но у него нет будущего. Но мы сейчас, я думаю, что скоро у меня предстоит доклад перед парламентом. Я думаю, что мы выдержим это и с честью выходим из этого тяжелого положения.
Ну а если говорить вот о таких радикальных течениях в обществе, вы сказали, что они не пользуются большой поддержкой, но многие страны имеют опыт подобного рода радикализма, и даже несмотря на то, что это может быть небольшая группа людей, эта группа людей в силу агрессивности оказывает достаточно серьезное влияние на развитие политических процессов в стране, на возможность страны продвигать демократические реформы. Насколько серьезна эта угроза в Кыргызстане?
Ирина, вот во время Бакиевского правления, где-то 2007 года, примерно 2006 года, запрещенная партия Кыргызстана имела определенное влияние, потому что власть против них работала несправедливо. Их сажали там, прекратили, прекращали их деятельности, преследовали. Но сейчас сегодняшняя, нынешняя власть поступает очень мудро. Они просто не обращают им. Не обращает никакое, не преследует, грубо говоря, не сажает, не возбуждает уголовное дело, просто делает вид, что ничего нету. Поэтому сейчас деятельность запрещенной партии Хизбут-Тахрир сведена на нулю, грубо говоря. Не на нулю, а какой-то на низкий процент. Поэтому они какой-то оказать какое-либо влияние на развитие политических событий в Кыргызстане, политические процессы, по-моему, они не могут оказать какое-либо содействие. Поэтому, конечно, ислам здесь возрождается, сам традиционный ислам возрождается, увеличивается количество мусульман. Но это не значит, что это все-таки ислам – это спокойная, миролюбивая религия. А Хизбут-Тахрир как такова сейчас влияния много не имеет.
Напомню, мы беседуем с омбудсменом Киргизии Турсунбеком Акуном. Еще один болезненный момент, где складывается впечатление, по крайней мере, со стороны, что правительство делает вид, что ничего не происходит или вообще ничего нет, это межэтнические отношения. Ваш доклад по этому поводу был раскритикован некоторыми правозащитными организациями, в том числе Human Rights Watch, которые сочли, что вы обвинили в разжигании конфликта прошлым летом узбеков. Как вы сейчас оцениваете уровень напряжения в межэтнических отношениях?
Во-первых, это неправильное толкование, на деле. Некоторые правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, некоторые правозащитники в Кыргызстане. Я не обвиняю в своем докладе, в своей комиссии, независимой комиссии. Члены комиссии не обвиняют только узбекский народ. Мы не обвиняем народы, кыргызов и узбеков. Народы здесь не виноваты. Граждане узбек, которые копают на поле, в чем здесь его вина? Или кыргыз, который как-то находится в горах, скотоводы, в чем их вина? Вина в том, вина некоторых людей, которые организовали это дело, и со стороны узбеков, и со стороны кыргызов. Со стороны узбеков были Кадыржан Батыров, Имам Абдрашулов, Джалалидин Салахиддинов, Абдулаева и тому подобное. И со стороны кыргызов тоже были. Мэр города Ашра, нынешний мэр города Ашра, Мурзахматов, Мелис и другие. Поэтому я не обвинял только одного узбека. Здесь и вина есть определенные некоторых кыргызских лидеров. Поэтому некоторые правозащитные организации дают односторонние информации про мои персоны, про наши комиссии. А сегодняшняя ситуация, конечно, ситуация постепенно восстанавливается. Но чтобы рану сразу излечить, если человек получает какие-то определенные раны, у него появляются определенные раны, если он пострадает от пули, эта же пуля же сразу же не заживается, там требуются определенные месяцы, годы. Точно такая июньское событие, кровавое событие в июне 2010 года, сразу не заживается. Это постепенно. Поэтому сейчас постепенно восстанавливается здоровье, грубо говоря, организм, наш межнациональный организм.
Международные организации, включая тоже Human Rights Watch и международную амнистию, Amnesty International, в свое время обращались к правительству Кыргызстана и к правительству Соединенных Штатов с требованием поднять этот вопрос. А вопрос касается судьбы Аскарова, осужденного на пожизненное заключение. И недавно, например, чешская правозащитная организация «Человек в беде» вручила правозащитную премию Аскарову. Как вы оцениваете это дело?
Ну, моя позиция, по-моему, вам известна, Ирина. Я делал официальное заявление по этому вопросу. Я обратился к президенту Розы Тумбаевой. Я обратился к международной организации, в том числе международной организации Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, что Аскаров, один из Аскаров, никакой вины нет у него. Он находился от 1,5 километра от места событий, где умер Сулайманов. Поэтому мы проводили определенный мониторинг. Я создал комиссию по Аскарову, как омбудсмана. И мы, комиссия делала вывод, что Абхарова вина нету. А то, что его осуждали на пожизненное содержание, пожизненное лишение свободы. Это, конечно, большая роковая ошибка Кыргызстана, кыргызской судебной системы. Поэтому, как омбудсмана, я делаю все, чтобы освободить господина Зимьяна Скарова.
А какие-то рычаги еще остались? Что вы сейчас предпринимаете?
Конечно, остались. Здесь есть УНОПАДКА. Сейчас идет судебный процесс по этому вопросу, по-моему. И мы сейчас проводим мониторинги. Если этот процесс не получится, тогда уже мы работаем, чтобы вновь открылись обстоятельства.
Мы беседовали с омбудсменом Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунова. В США опубликованы результаты переписи населения, проведенной в прошлом году. Данные, касающиеся этнического состава и внутренней миграции населения, шокировали многих, и теперь эксперты ищут объяснения обнаружившимся тенденциям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Согласно Конституции, перепись населения проводится в США раз в 10 лет, начиная с 1790 года. По данным той самой первой переписи, в стране тогда проживало около 4 миллионов человек. По данным на 1 апреля этого года, 308 745 538 человек. Для иностранных журналистов итоги переписи комментирует научный сотрудник Института Брукинса Уильям Фрей.
Глядя на результаты, я вижу две главные черты последнего десятилетия, имеющие важное значение. Одна из них заключается в том, что в это десятилетие совершился переход от Америки 20 века к более глобализованной стране. Рост населения за последние 10 лет замедлился. Мы не знаем, будет ли он замедляться и далее. Кроме того, это десятилетие стало поворотным пунктом в расовом и этническом составе населения и распределении этнических групп по территории страны. Я думаю, хорошим символом этих перемен может служить наш президент Барак Обама, чей имидж сильно отличается от имиджа его предшественников вследствие его биографии и воспитания. Он представляет собой пример происходящего сегодня с нами.
Прирост по сравнению с 2000 годом составил 27,3 миллиона человек, или 9,7%. Это означает, что рост численности населения в США существенно замедлился, и это тревожное известие. Уильям Фрей.
Это самый медленный прирост населения со времен Великой депрессии, всего около 9,7%. Это немного меньше показателя, который мы имели в 80-е годы, когда закончился бэйби-бум и начался спад рождаемости. И, разумеется, в годы Великой депрессии экономическая ситуация не благоприятствовала росту населения. Нынешнее замедление объясняется главным образом старением населения и мерами, направленными на сокращение иммиграции. Тот, кто знаком с динамикой народонаселения в Соединенных Штатах, знает, что в течение 25 лет у нас был очень высокий приток иммигрантов, около миллиона человек в год, в основном из Латинской Америки и Азии. Но в последние десятилетия появилось два фактора, сдерживающих этот поток. Один из них — теракты 11 сентября, после которых были введены новые ограничения на иммиграцию, а, возможно, и люди стали более осторожно относиться к идее переселения в Соединенные Штаты. Кроме того, последние 2-3 года происходил экономический спад, число рабочих мест сокращалось. В итоге прирост населения составил 9,7%, тогда как в 90-е годы он составлял 13%. Вообще-то и этот показатель неплох. Многие европейские страны имеют гораздо более низкий прирост. Так что относительно других стран это нормальная цифра, но относительно нашей истории население растет не так быстро, как прежде.
Необходимо отметить, что перепись проводится с конкретной целью – обеспечить штатам справедливое пропорциональное представительство в Нижней Палате Конгресса. По итогам переписи Федеральная избирательная комиссия перекраивает карту избирательных округов, что, в свою очередь, оказывает влияние на результаты выборов. В соответствии с переписью 2010 года 10 штатов потеряли одно или два места в Конгрессе, 8 получили, остальные остались с тем же числом мест. Уильям Фрей отметил характерные черты внутренней миграции. Так, например, неожиданно неожиданностью для многих стал тот факт, что жители Калифорнии перебираются в соседние штаты, где жизнь дешевле.
Еще одно открытие этого десятилетия – это то, что прирост населения в Калифорнии оказался всего лишь равен общенациональному. 20-30 лет назад, когда люди думали о переселении в более приятные для жизни места, где можно найти работу, им на ум в первую очередь приходила Калифорния, может быть, Техас или Флорида. Но Калифорния показала в эти 10 лет относительно низкий прирост населения, и это отчасти связано с дороговизной жизни там, особенно с повышением цен на жилье. Люди стали переселяться в Неваду и Аризону, в западные штаты, не имеющие выхода к морю. И в результате Калифорния впервые за всю свою историю не получила по итогам переписи ни одного дополнительного места в Конгрессе.
Наконец, этнический состав населения. Официальная анкета предусматривает 5 расовых этнических категорий. Белый или представитель, как ее называют по-английски, кавказской расы, черный или афроамериканец, американский индеец и абориген Аляски, азиат, гавайец и выходец из Океании. Среди белых отдельно учитываются латиноамериканцы. Уильям Фрей.
Люди привыкли судить о расово-этнической структуре Соединенных Штатов на основании стереотипов. Было принято думать о нас как о стране по преимуществу белой, в которой самое многочисленное меньшинство составляют черные или афроамериканцы. После переписи 2000 года мы вдруг обнаружили, оказывается, в стране есть латиноамериканцы. То есть я хочу сказать, что многие знали это и раньше, но когда они посмотрели итоги переписи, они вдруг увидели, что латиноамериканцы в стране больше, чем черных. Для меня это стало полнейшей неожиданностью, и мы приняли это как должное. Но теперь, подводя итоги переписи 2010 года, мы видим, что прирост численности выходцев из Латинской Америки и Азии составил в прошлом десятилетии около 43%. И это особенно важно в свете того фактора, что прирост белого населения резко замедлился. И надо отдавать себе отчет в том, что в дальнейшем численность населения будет расти главным образом за счет иммиграции из Латинской Америки и Азии, причем за счет второго и третьего поколения этих иммигрантов. Эти группы населения эмигрировали в США в большом количестве относительно недавно, и именно они будут обеспечивать прирост в ближайшие 20-30 лет. А белое население, чей прирост составил чуть более 1%, будет играть значительно более скромную роль.
Доля белого населения в стране сокращается, а среди американцев моложе 18 лет белые уже составляют меньшинство.
Сегодня белые составляют около 65% населения, а по данным переписи 2000 года, 10 лет назад, их доля была 69%. В 4 штатах белых менее 50%. Это Калифорния, Нью-Мексико, Гавайи и Техас. И еще в 8 штатах более 40% населения составляют меньшинства. Но самое важное изменение заключается не просто в росте численности латиноамериканцев по сравнению с белыми, а в том, где именно наблюдается эта диспропорция. А она наблюдается среди детей и подростков. За последние десятилетия в Соединенных Штатах произошло сокращение численности белого населения моложе 18 лет. Это феноменальная тенденция. Такое случалось иногда в прошлом, когда экономическая ситуация была очень плохой, и детское население увеличивалось медленно из-за низкой рождаемости. Но сейчас это происходит по иным причинам. Одна из них – это старение белого населения. Многие женщины миновали свой репродуктивный возраст, а у тех, кто еще не миновал, коэффициент рождаемости низок. Средний коэффициент рождаемости в Соединенных Штатах практически равен уровню возмещения – 2,1, но коэффициент рождаемости белых женщин ниже этого уровня, он составляет около 1,9. Для возмещения населения необходим коэффициент именно в 2,1. Если женщина в течение своей жизни родила двоих детей, она тем самым заменила себя и своего мужа. Если принять в расчет детскую смертность, то как раз и получается 2,1. Но рождаемость у белых пар ниже уровня возмещения, тогда как у латиноамериканцев коэффициент приближается к 3. У выходцев из Азии он несколько ниже. Именно новые иммигрантские меньшинства имеют более высокую рождаемость в сочетании с более молодой возрастной структурой. Таким образом, хотя страна потеряла около 4 миллионов белых, она за тот же период получила 5 миллионов латиноамериканцев и азиатов. Этот сдвиг создает совершенно новую ситуацию. Медиана возрастного состава белого населения Соединенных Штатов равна 41 году. У латиноамериканцев этот показатель равен 27 годам, а у людей смешанной расы – 20. Половина их моложе 20 лет. Среди детского населения белые составляют всего около 54%. По данным предыдущей переписи, 10 лет назад их доля была 61%.
Так как же повлияют новые данные на политическую ситуацию в стране? Вопрос Уильяму Фрею задает журналистка из Малайзии, чьи соотечественники составляют немалый процент в народонаселении США.
Учитывая эти цифры, как скоро у нас будет первый президент латиноамериканец и первый президент азиат? Если говорить о более близкой перспективе, как все это скажется на результатах выборов в будущем году? Не решат ли их исход азиаты и латиноамериканцы в штатах, где возможна победа и той, и другой партии?
Что касается вашего первого вопроса, то я думаю, что Барак Обама доказал, что в сегодняшней Америке, если ты хороший кандидат, ты можешь быть избран независимо от расовой или этнической принадлежности. Я думаю, это очень важно. Он был очень сильным кандидатом, и люди, которые, возможно, не проголосовали бы за него из-за его происхождения или чего-то еще в этом роде, решили не придавать этим факторам значения. Его успех означает, что выходцам из Латинской Америки и Азии теперь будет легче достигнуть того же. Черное население исторически было самым дискриминируемым в Соединенных Штатах, больше, чем любая другая группа. И если уж он сумел преодолеть этот барьер, то я уверен, что и другие кандидаты, такие же сильные, как он, и получившие поддержку своей партии, способны сделать то же самое. Что касается колеблющихся штатов, то все зависит от того, способны ли меньшинства сыграть решающую роль в победе той или иной партии. В Техасе трудно ожидать резких перемен. Техас очень республиканский штат, хотя там живет много латиноамериканцев, и я не думаю, что мы там увидим, по крайней мере, на ближайших выборах, большие изменения. Но в таких штатах, как Невада или даже Аризона, меньшинства достаточно многочисленны, и поэтому при остром соперничестве они могут даже сыграть решающую роль, или каждая в отдельности, или в сочетании друг с другом.
Судя по счетчику, установленному на веб-сайте переписи 2010 года, в настоящий момент население США составляет уже 311 миллионов 126 тысяч 940 человек. Счетчик щелкает примерно раз в секунду.
Об итогах переписи населения США рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии освобождены захваченные журналисты «Комсомольской правды». Об этом сообщает «Тартасс» со ссылкой на редакцию газеты. Примерно в половине 10 вечера по московскому времени Александр Коц дозвонился до редакции и сообщил, что он и Дмитрий Стешин освобождены. Однако после этого связь вновь прервалась. Дело бывших кандидатов в президенты Беларуси Николая Статкевича и Дмитрия Уса, обвиняемых в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря. Направлено в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы. На атомной электростанции Онагава в Японии после землетрясения магнитудой 7,4 произошла утечка радиоактивной воды. После подземных толчков на некоторое время была нарушена система охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. В Йемене десятки тысяч человек вышли сегодня после пятничной молитвы на демонстрации с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салеха. Антипрезидентские акции прошли в нескольких городах, в том числе в столице страны Сане и в третьем по величине городе Йемена Таизе. В иранской столице Тегеране сотни человек пришли к зданию представительства ООН, чтобы выразить солидарность с шиитской оппозицией в Бахрейне. В Ираке, в центре столицы страны, в городе Багдад, сегодня прошел многотысячный антиамериканский митинг, приуроченный к 8-й годовщине падения Багдада после вторжения войск международной коалиции в марте 2003 года. На севере Афганистана, в провинции Сари-Пуль, сегодня один полицейский погиб и один получил ранение. По словам губернатора провинции, полицейский объезжал с коллегами район, где предположительно скрывались талибы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Долговой кризис в Европе. Вслед за Грецией и Ирландией о финансовой помощи просит Португалия. Газовый конфликт России и Литвы. Европейский центральный банк меняет финансовую политику на послекризисную. В России будет продолжена программа льготного обмена старых легковых автомобилей на новые. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Португалия официально обратилась в четверг к Европейскому Союзу за финансовой помощью, став третьей в ЕС страной после Греции и Ирландии, которая оказалась в глубоком долговом кризисе. В течение многих месяцев инвесторы на долговых рынках запрашивали по португальским гособлигациям все более высокие проценты, что отражало их опасения по части платежеспособности Португалии. Все новые займы шли на обслуживание уже накопленного Португалией и постоянно расширялись государственного долга. А две недели назад в стране разразился и политический кризис. Парламент отверг представленную правительством программу жестких мер экономии государственных расходов и сокращения долга, после чего кабинет министров подал в отставку. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Андреас Реас.
Португалия действительно оказалась в очень непростой ситуации. По моим расчетам, если учесть все предстоящие и предполагаемые меры экономии государственных расходов, а также повышение налогов, то общая сумма превысит 4% годового объема экономики. Это невероятная нагрузка для страны. Но я все же полагаю, что в обозримом будущем Португалии удастся восстановить доверие к своей финансовой системе. Ведь главная проблема страны – отсутствие доверия финансовых рынков к португальской экономике. Хотя, если объективно оценить ее фундаментальные факторы, за последние 10-15 лет стране порой приходилось обслуживать и гораздо большие долги, но о кризисе или о зарубежной финансовой помощи тогда не было и речи.
В 2010 году дефицит бюджета Португалии составил 8,6%. Остро дефицитным остается и торговый баланс. Португалия импортирует в 12 раз больше товаров и услуг, чем сама их экспортирует. Это наихудший показатель внешней торговли среди всех 17 стран еврозоны, который отражает слабую конкурентоспособность португальских компаний. Отсутствие собственных финансовых источников для обслуживания накопленного страной долга и привело в итоге к тому, что стоимость новых заимствований Португалии на долговых рынках повысилась в последние три недели до рекордных уровней за все 12 лет, что страна является частью еврозоны. Из Франкфурта руководитель исследовательского отдела Коммерцбанк Райнер Гунтерман.
Действительно, конъюнктура на финансовых рынках для Португалии значительно ухудшилось. Этим и объясняется, почему стоимость новых заимствований сроком на 5 лет повысилась для Португалии почти до 9% годовых, а для 10-летних португальских облигаций она превысила 8%. То есть в целом финансовые рынки пока весьма скептически оценивают возможности Португалии сбалансировать в обозримом будущем свои финансы.
Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро. В целом 9,5 миллиардов евро, то есть почти 5,5% общего объема португальской экономики в прошлом году. Райнер Гунтерман, Коммерцбанк.
Мы полагаем, что Португалия за счет некоторых своих резервов может справиться с апрельскими выплатами. Другое дело платежи, предстоящие стране в июне. Здесь действительно есть большие сомнения. И если они подтвердятся, то Португалия фактически оказывается на пороге дефолта. В таком случае было бы логично прибегнуть к финансовой помощи Европейского Союза, ибо других источников у страны просто не остается.
В прошлом году и Греция, и Ирландия всеми силами пытались удержаться от обращения к Европейскому Союзу за финансовой помощью, но ровно до тех пор, пока обе страны не оказались фактически в шаге от вынужденного объявления ими дефолта, то есть неспособности выполнять текущие обязательства по своим накопленным долгам. Причем в канун их обращения к Евросоюзу проценты, запрашиваемые финансовыми рынками по новым гособлигациям и Греции, и Ирландии, были заметно ниже, чем сегодня по гособлигациям Португалии. Андреас Реас, банк Юникредит, Мюнхен.
На мой взгляд, все разговоры о возможном дефолте Португалии сильно преувеличены. Да, ее общий накопленный государственный долг составляет почти 80% от ВВП, а португальской экономике остро необходимы структурные реформы. Да, ее рост сильно замедлился, и в этом году страна, вероятно, столкнется с рецессией. Но у других стран уровень накопленного долга может быть значительно выше. Например, даже средний долговой уровень для стран еврозоны выше, чем в Португалии. Сам по себе такой долг еще не влечет за собой автоматические банкротства государства.
Во вторник, 5 апреля, сразу несколько ведущих банков Португалии, являвшихся ранее крупнейшими покупателями португальских же облигаций, дали понять, что намерены отказаться на ближайшие месяцы от новых их покупок. В среду, 6 апреля, Португалия разместила на долговых рынках очередной выпуск однолетних своих гособлигаций. Инвесторы запросили за них почти 6% годовых. Это сразу на треть больше, чем всего три недели назад. И через несколько часов правительство Португалии заявило, что намерено обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью. Вечером в четверг, 7 апреля, Португалия представила в Брюссель уже официальное обращение.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в четверг заявил, что спор между концерном и правительством Литвы об условиях поставок газа может быть решен в судебном порядке, причем российская сторона в своей победе уверена. В начале марта Литва, пригрозив международным разбирательством, фактически предъявила «Газпрому» ультиматум, дав ему 2 месяца для снижения цен на топливо, поставляемое в страну. Если этого не случится, то Литва обещает расторгнуть договор о продаже «Газпрому» крупного пакета акций местной газотранспортной компании «Летуос Дуэс» на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен. Насколько вероятен такой сценарий? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. А может быть, даже и немцам придется платить. Но таких денег у литовского правительства нет. В настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
Тем не менее, следует признать, что у Литвы есть все основания быть недовольной ценами на российский газ, особенно учитывая их уровень в других странах Европейского Союза. Как напоминает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрей Полищук, даже для соседних Эстонии и Латвии российский газ обходится дешевле.
По моим оценкам, средняя цена на газ для СНГ составляла в четвертом квартале 2010 года около $240 за 1000 кубометров. Для Литвы конкретная цена не называется, но я думаю, что она была около $285. То есть эта цена уже ближе к европейским странам. В среднем в Европе, я думаю, была около $335 за 1000 кубометров примерно. При этом «Газпром» же еще дал скидку Эстонии и Латвии, но при этом Литве скидку никакую не давал. Я думаю, в принципе, из-за этой позиции «Газпрома» и начался конфликт.
В свою очередь, Михаил Крутихин из «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла бы претендовать на сопоставимые скидки, если не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Евросоюза о реформе европейского газового рынка.
соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15-процентную скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отделении этой компании «Литовос Дуюс» от «Газпрома» как поставщика.
Формально «Газпром» уже заявил о своей готовности вести переговоры о снижении цен на газ для литовских потребителей в случае согласия этой страны на подписание долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве не выгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, дается скидка, либо идет на какие-то другие уступки, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа, и если будет подписан «Газпром» на увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемый результат. Но на таких условиях, в принципе, они могли бы договориться.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать, чем закончится спор между «Газпромом» и правительством Литвы, не исключая, что дело все-таки может дойти до международного суда. При этом они уверены, что так или иначе, но конфликт будет урегулирован, поскольку ни той, ни другой стороне невыгодно прекращение поставок российского газа. Андрей Полищук продолжает.
Возможно, конечно, поставки сжиженного природного газа, но для этого необходимы инвестиции, строительство заводов и время. Поэтому сейчас Литва полностью зависит от «Газпрома», и, соответственно, в этом плане, конечно, у «Газпрома» позиция более сильная в плане переговоров. Но при этом «Газпром» тоже не может пойти на перекрытие трубы, то есть на остановку поставок, так как это будет крайне негативно расценено Евросоюзом. Остановка поставок явно повлияет на экономику и даже, возможно, на жизненные условия в Литве.
Впрочем, не исключено, что в недалеком будущем у «Газпрома» подобные проблемы могут возникнуть и с другими европейскими странами, готовыми незамедлительно следовать реформистским планам ЕС в отношении рынка газа, говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
Я не представляю себе, как «Газпром» собирается прокладывать, например, свой трубопровод «Южный поток» через территорию Румынии. Дело в том, что Румыния – это одна из 7 стран, которые выразили желание полностью осуществить вот этот третий энергопакет и отделить полностью собственность на трубопроводы, пересекающие границы, от поставщика газа.
Что же касается Литвы, то ее позиции после громких заявлений представителя «Газпрома» Валерия Голубева осталась неизменной. Правительство страны по-прежнему говорит о нарушении «Газпромом» его обязательств, ожидая предложения о переговорах.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский центральный банк меняет финансовую политику на послекризисную. В России будет продолжена программа льготного обмена старых автомобилей. Европейский центральный банк в минувший четверг повысил свою базовую ставку по кредитам для 17 стран еврозоны с 1% до 1,25%. Это первое ее повышение с июля 2008 года, то есть в канун мирового финансового кризиса, и первое вообще изменение за период с мая 2009 года, в течение которого она сохранялась на одном уровне. На фоне кризиса центральные банки большинства стран мира лишь снижали ставки, делая таким образом заемные средства дешевле для бизнеса, чтобы сначала сдержать сокращение экономики, а затем стимулировать восстановление ее роста. Из трех крупнейших западных центральных банков именно Европейский центральный банк первым начал послекризисное повышение процентных ставок. Оно направлено на сдерживание роста цен в еврозоне, но одновременно сдерживается и экономический рост, так как банковские кредиты становятся для бизнеса более дорогими. Из Германии сотрудник Рейнского Вестфальского института мировой экономики в городе Эссен Торстен Шмидт.
На мой взгляд, повысив базовую ставку, Европейский центральный банк дает понять, что он пристально следит за текущей динамикой роста цен. Каких-то значительных перемен это повышение само по себе не принесет. Это превентивная мера, которая нацелена на снижение общих инфляционных ожиданий.
Одна из главных проблем еврозоны – разрыв в уровнях развития отдельных национальных экономик. И если нынешнее повышение процентных ставок могут приветствовать более экономически развитые страны еврозоны, то для других даже небольшое удорожание кредитов для бизнеса может обернуться ощутимым замедлением темпов экономического роста. Торстен Шмидт.
Я согласен, что повышение базовой ставки по-разному отразится на экономиках стран еврозоны. Вспомним, в первые годы после появления единой европейской валюты в так называемых периферийных странах Евросоюза процентные ставки были низкими, а рост экономики вполне динамичным, хотя и на фоне высокой инфляции. А в более крупных странах ЕС экономический рост был тогда вялым, а инфляция низкой. Теперь же все наоборот. Поэтому для экономики Германии, например, процентные ставки по-прежнему остаются сегодня низкими при динамичном росте экономики на фоне ускоряющейся инфляции. А для таких стран, как Португалия, Испания, Греция или Ирландия, повышение базовой ставки действительно невыгодно. Конечно, четверть процентного пункта – это пока незначительное повышение, но, учитывая огромное долговое бремя этих стран, даже небольшое удорожание кредитов может оказаться для них весьма ощутимым.
Так совпало по времени, что решение о повышении ставки Европейскому центральному банку пришлось принимать менее чем через сутки после того, как уже третья страна еврозоны, Португалия, обратилась к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Действительно, повышение ставки Европейского центрального банка может осложнить попытки стран Южной Европы предотвратить рецессию их экономик. Кроме того, это в определенной мере затрудняет им обслуживание уже накопленного государственного долга. С другой стороны, в последнее время начали проявляться признаки того, что сдерживание текущего роста цен в еврозоне может уже выйти из-под контроля. Поэтому я не думаю, что обращение Португалии к Европейскому Союзу за финансовой помощью и решение Европейского Центрального Банка повысить базовую ставку стало просто случайным совпадением во времени. Главнейшим приоритетом Европейского банка являются отнюдь не спасение экономик тех или иных стран Европы, а стабильность цен в еврозоне в целом и сдерживание инфляции. Так что, в принципе, повышение банком базовой процентной ставки можно приветствовать, хотя, несомненно, для периферийных стран еврозоны эта мера осложняет консолидацию их экономик.
Многие европейские эксперты полагают, что, повысив базовую ставку по кредитам сейчас на четверть процентного пункта, Европейский центральный банк возьмет паузу, и следующее изменение ставки может произойти не скоро, именно для того, чтобы, придав некое торможение росту цен, не затормозить общий экономический рост в еврозоне. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Торстен Шмидт, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики, Эссен.
Наши рекомендации, как и некоторых других институтов, сводились к тому, что с повышением базовой ставки можно было подождать, по крайней мере, до осени. Мы считаем нынешнее решение преждевременным, ибо экономическая конъюнктура в Европе еще слаба. Да, инфляция заметно ускорилась из-за роста цен на нефть на фоне некоторых событий в разных регионах мира. Но в течение ближайших месяцев ситуация в них определенно стабилизируется. А вот дальнейшее повышение базовой ставки, на наш взгляд, уже явно не пойдет на пользу экономике стран еврозоны. Особенно тех из них, которые сейчас борются с рецессией. Им это определенно не пошло на пользу.
Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Мне представляется, что в Германии, например, еще до конца года банковские ставки будут повышены. Мы не исключаем также, что Европейский банк может еще один или два раза повысить базовую ставку. Для этого, в принципе, есть все предпосылки. Я имею в виду вполне динамичное развитие экономик многих стран Европы. С другой стороны, повышение ставок будет в определенной степени сдерживать расширение инвестиций, так как новые кредиты станут дороже. Впрочем, на солидном бизнесе, крупном или не очень, очень это мало отразится. А вот таким странам, как Греция, уже в ближайшем будущем придется реструктурировать накопленные долги или попытаться хотя бы частично их списать. Как мне представляется, Греция вряд ли будет в состоянии рассчитаться со всеми своими кредиторами, поэтому для нее решение Европейского банка большого значения не имеет.
Европейский центральный банк в минувший четверг повысил свою базовую ставку по кредитам для 17 стран еврозоны с 1 до 1 с четвертью процента. Это первое ее повышение с июля 2008 года, то есть в канун мирового финансового кризиса.
Премьер Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить идеи по расширению программы утилизации автомобильной техники, отметив, что ее два первых этапа, проведенных в рамках антикризисной поддержки национальной промышленности, свою эффективность доказали. Всего с марта 2010 года государство субсидировало обмен 500 тысяч старых легковых автомобилей на новые, потратив на эти цели 25 миллиардов рублей. О возможных масштабах третьего этапа программы утилизации пока ничего не сообщается. Однако в конце марта заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев предлагал обеспечить продажу в его рамках еще 100 тысяч легковых автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности АвтоВАЗа. Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России, что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, едущих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу снижаются.
В том, что государству вновь следует продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен и руководитель отдела аналитики агентства «АвтоСтат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Продажа 100 тысяч автомобилей, предложенная представителем Министерства промышленности и торговли, обойдется государству в 5 миллиардов рублей. Однако, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования очередного этапа программы утилизации могут быть и большими, поскольку возможности правительства сейчас это позволяют.
Найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне 120 долларов за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Единственного, чего эксперты не ожидают от предложений правительства, так это изменение условий допуска автовладельцев в программе, согласно которым сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Они отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, обеспечивающего за счет этого более половины всех своих продаж. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «АвтоСтата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же Citroën продавал в программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России. Это C4 касается. Скажем, Renault Logan и Sandero очень большой процент по утилизации был продан. И также Ford хорошо заработал. Дилеры в регионах продавали порядка 10% Ford Focus именно с помощью программы утилизации. И структура, скорее всего, меняться не будет. Наверное, будет несколько перераспределяться в сторону новых участников программы утилизации, которые стали Chevrolet Lachete калининградской сборки и, скажем, Hyundai Solaris.
Аналитик «Атона» Михаил Пак также считает, что правительству сейчас нет смысла менять условия участия в программе обмена автомобилей. Тем более, что внести такую правку при необходимости, по его словам, можно в любой момент.
сейчас программа, она показывает себя успешной, даже с учетом текущих условий. То есть я думаю, что если мы будем наблюдать снижение спроса на сертификаты на автомобили в текущих условиях, я думаю, что никто не запретит, например, эти условия пересмотреть, чтобы взять и расширить потенциальную аудиторию тех, кто мог бы подавать заявки на эти сертификаты. Но я повторюсь, что сейчас мы видим, что даже с учетом текущих условий программа пользуется достаточно сильным спросом.
Что же касается возможного распространения программы утилизации на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнения экспертов расходятся. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна. Парк грузовых автомобилей у нас находится в гораздо плачевном состоянии, скажем, он более старше по возрасту, чем легковой.
Потенциально полезным называют включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но по прогнозам аналитиков и наших экспертов, мы считаем, что начиная с 2019 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе и на грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли уже готовит собственный проект новой программы утилизации старых автомобилей. Как этот документ будет соотноситься с поручением Владимира Путина, пока ничего не известно.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».